Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах в эти минуты, смотрим. Прямо сейчас пробки 4 балла, 4 балла в 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Красного довольно много. На третьем кольце пробки в районе Лужников. Это в последние дни уже традиционная история. Также традиционная пробка перед пересечением с Варшавским шоссе. Ну и тоже традиционная пробка на внутреннем третьем кольце от метро Беговая до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на то, что происходит на Варшавском шоссе, точнее, пересечении МКАД-Варшавское шоссе, а также на пересечении МКАД-Ленинградское шоссе. Там пробка, причем пробка, которая протянулась от Волоколамского шоссе до Ленинградки. Внутренний МКАД, напоминаю, в целом в городе трехбальные пробки, 4 балла в 5 вечера и 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин продлил эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада. Меру продлили до 31 декабря 2026 года. А раньше продлевали только на год. Первая тема. Вторая. Глава Минпромторга назвал срок поставки первых самолетов «Байкал». Сертификация воздушных судов ожидается в 2026 году. Об этом будем говорить. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Обвиняемый в покушении на Прилепина заявил, что служба безопасности Украины пообещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Владимир Путин проводит заседание ВПК России по вопросу развития беспилотных авиационных систем, и миссия МВФ в Российской Федерации отложена, и в Минфине России называют причину. Это сделано, потому что технический фонд оказался не готовым.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема – это эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции. Эмбарго, которое введено было впервые 7 августа 2014 года, то есть уже более 10 лет назад, тогда, как это было сказано, в ответ на недружественные действия части стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Австралии и Канады. Впоследствии в список добавили Украину, другие страны Европейского Союза и вообще страны Европы туда попали. Еще можно сказать, что теперь решили подольше вводить. Раньше каждый год обновляли вот это продление эмбарго. Теперь решили продлить эмбарго сразу на 2 года. Мера будет действовать, как сообщается, до 31 декабря 2026 года. Но в чем смысл этого эмбарго? Почему ему теперь продлевают сразу на 2 года? Вот ведь вопросы. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, здравствуйте.
Как вы можете объяснить, в чем смысл этого эмбарго?
Ну, смысл эмбарго – это нужно вернуться в 2014 год, тогда, когда многие страны предприняли недружественные действия по отношению к Российской Федерации, и Российская Федерация ввела ответное эмбарго на поставки продтоваров из стран недружественных. Там в 3 этапа они вводились. В 14-м против стран ЕС, США, Канады, Австралии. В 15-м году против там и Люксембурга, я не помню, уже несколько стран европейских. И Исландии, по-моему. И в 16-м году против Украины. А вообще смысла другого нет.
То есть и этот смысл, ответ на санкции 14-го, 15-го, 16-го годов, он остается актуальным и сейчас в 24-м?
Ну, собственно, не только не изменилось санкционное давление, наоборот, по-моему, значительно усилилось. Ну, собственно, по поводу продовольствия, это санкционное давление помогло, и санкционное давление эмбарго помогло серьезно развить отечественное сельское хозяйство, но на сегодняшний день причина, собственно, никуда не ушла.
Если мы говорим о том, что санкционное давление увеличивается, означает ли это, что эмбарго можно было бы усложнять, ну, то есть вносить новые страны, чего не делается, как кажется, в последние годы?
Ну, там на самом деле все страны, которые по отношению к Российской Федерации отметились явно недружественные позиции, они там есть. Там отсутствуют лишь только страны, которые ничего плохого не делали, никаких шагов недружественных не предпринимали.
Это эмбарго наносит какой-то урон российской экономике?
Ну, представьте себе, вот 2014 год. Тогда где-то, по разным оценкам, процентов 20-25 рынка занимали как раз-таки товары из недружественных стран. Если одномоментно убирается с рынка этот объем на энное количество миллиардов долларов, то, соответственно, рынок проседает. Там образуется пустое место, которое вот в один день одномоментно невозможно заполнить. Но, в принципе, рынок отреагировал тогда некоторым ростом цен, но зато это дало хороший ценовой импульс для развития отечественного АПК, тем более, что в 2014 же году в конце серьезно просел рубль, как мы с вами помним, и это еще плюс добавило ценовой поддержки отечественному АПК, и с тех пор оно серьезно-серьезно развелось. Можно сказать, что эмбарго и снижение курса рубля серьезно стимулировали развитие нашего сельского хозяйства.
Один из наших слушателей, 336-й, как будто бы из 2014 года сейчас присылает сообщение. Европа заявляет, что вводит санкции против россиян. В ответ Россия говорит, ах так, мы тогда тоже вводим санкции против россиян. Вот так это больше не работает.
Ну, так это тогда звучало. Сейчас вряд ли уже это так работает, но тогда это так звучало.
Почему сейчас продлевают санкции сразу на 2 года, на ваш взгляд?
Да, мне кажется, что это абсолютно техническая мера. Плюс ко всему, ну, разумное понимание ситуации, что санкции, введенные против Российской Федерации, вот в ближайшее время никуда не денутся. Раньше, смотрите, в 2014 году был введен запрет на 1 год. Потом его продлили еще на 1 год. Потом еще на 1 год. Ну, после этого стали просто думать о том, что, может быть, продлить уже не на 1 год, а на большее время, да и все.
Осталось что-то...
Техническое решение.
Осталось что-то, что в результате эмбарго из недружественных стран перестало попадать в Российскую Федерацию, а в Российской Федерации так и не появилось?
Да нет. Ну, кстати говоря, в Российскую Федерацию поставлялось готовое продовольствие, и оно было запрещено. Ну, там типа колбасы, яблок, мясо и так далее. Но в Российскую Федерацию никто не закрывал ввоз семян, никто не закрывал ввоз молодняка скота, племенных материалов и прочих вещей, которые необходимы для производства сельхозпродукции. Поэтому сельхозторговля продолжается. Но, в принципе, все остальное там ведь как? С одной стороны, было импортозамещение, и оно в Российской Федерации было осуществлено, во всяком случае, по мясу сильно, по молоку хотелось бы больше, по фруктам, по овощам хотелось бы больше, и импортоизменение, скажем так, изменение географии поставок. Но ведь этим летом, я думаю, россияне не сильно почувствовали, что на рынке не было, например, каких-нибудь европейских нектаринов или абрикосов. Они были, но просто не из Европы.
Виталий пишет, допустим, мы с Западом помирились, допустим, они отменили все свои недружественные действия в адрес Российской Федерации, что эмбарго отменят, на прилавок вернутся литовская сметана, польские яблоки и так далее. Как это будет, на ваш взгляд?
Я думаю, да. Если будут сняты первоначальные причины, Российская Федерация первоначально совершенно не выступала за ограничение торговли, не выступала и не отстаивала свое право на полную автаркию. То есть все мы должны производить сами. Нет, почему? Мы же участники мирового разделения труда. Но совершенно очевидно, что тогда взаимные санкции будут сняты, и товары польские, литовские и так далее придут на рынок, мы с вами гипотетически предполагаем.
Но ведь это будет удар по нашим производителям.
Ага, но ситуация-то уже изменилась. Наши производители уже сильно-сильно стали посильнее, помощнее. Наше производство развилось, и причем оно достаточно высокотехнологично. Там не во всех секторах, но если говорить про птицеводство, про свиноводство, это очень сегодня высокотехнологичные, очень конкурентоспособные отрасли.
Ну, то есть они не смогут нанести урон нашим производителям?
Ну, урон, конечно, любая конкуренция – это борьба. Любая борьба – это жертвы. Но просто не будет удар смертельный, не будет нокаут. Это раз. Во-вторых, ведь, понимаете, при любых проблемах внутреннего рынка изменяется курс валют. Очевидно, тогда же наладится и нормальное валютное обращение. То есть доллары, евро и так далее, никто не будет запрещать России с ними работать. И если что-то происходит неладное с конкуренцией, на это реагирует курс валют. Валюта – это тоже ценовая защита.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Ваши звонки 7373948, код города 495. Вы пишете через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Григорий говорит, и хамон никто не запрещал, как все думают. Ну, мы не столько про запрещенный хамон, сколько, в принципе, в свое время, в 2014 году, мы довольно много говорили о том, что будет с нашим рынком продовольствия. А что теперь с рынком продовольствия в Российской Федерации? Замечает ли он вот это эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции со стран Запада? 7373948. При Союзе тоже было вроде мощное и развитое производство. Это Виталий продолжает писать. Однако пришел импорт, и успешные колхозы, миллионеры пошли по миру. Потому что зачем их продукция, если есть условный сыр из Голландии, из Нидерландов, пишет Виталий. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, можно говорить о том, что эмбарго на импорт сельхозпродукции из стран Запада в Российскую Федерацию уже более 10 лет. Можно ли сказать с вашей точки зрения, что отечественный производитель адаптировался к рынку, и теперь у нас, как потребителей, на этом рынке проблем нет? Костя из Митина, напомнили про хамон, а я уже и забыл, как все выли про запрет, теперь все окей, и все свое есть. Виктор 657, если с ними санкции, должен лучше ставить лимит на привоз страны уже дружеств. Вот, в общем, как Виктор написал, так я прочитал вам сообщение. Вот если с ними санкции, должен лучше ставить лимит на привоз со стран уже дружеские. Вот что Виктор хотел сказать, я не понимаю, но, может быть, поймете вы. Когда Россия открыла авиасообщение с Грузией и сказали, что это провокация Кремля, может разрушить ввоз польских яблочек, может разрешить ввоз польских яблочек, чтобы поссорить Евросоюз, пишет Григорий 859, и я в очередной раз вынужден жаловаться на то, что вот вы пишете сообщение и даже не читаете, когда отправляете, а между тем от одной маленькой ошибки может измениться весь смысл того, что вы написали. Что происходит с импортом сельскохозяйственной продукции? Что происходит с отечественной сельскохозяйственной продукцией в условиях отсутствия сельскохозяйственной продукции из стран Запада? Вот об этом... Это было сообщение на болгарском, может быть, пишет Виталий. Может быть, я не знаю. Виктор 657 написал на языке, который похож на русский. Помните, когда наши давили швейцарские сыры, какой же это был бред, пишет Вася 481. Костя, а в Польше-то вырубили сады яблоневые уже. Вы думаете, Костя, кроме нас и яблочки идти съесть некому? Мне кажется, они нашли просто другие рынки для того, чтобы эти самые польские яблочки реализовать. 7373948. Так, Виктор, Виктор, у нас есть новости. Виктор перевел свое сообщение на русский язык. Я имел в виду, чтобы не ударить по нашим производителям, яблоки, помидоры и так далее проще. Вот это так Виктор перевел свое сообщение. Опять, как хотите, так и понимайте.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Минпромторга назвал срок поставки первых самолетов «Байкал». Сертификация воздушных судов ожидается в 2026 году, и тогда же должны поставить первые 5 самолетов. Кроме того, в следующем году сертификацию должен пройти отечественный двигатель ВК-800, рассказал Антон Алиханов, и его слова передает агентство РИА Новости. Вокруг самолета «Байкал» последнее время много новостей. Вы же помните, наверное, совсем недавно были сообщения о том, что этот самолет вдруг случайно резко подешевел. Его, еще раз напомню, не выпускают, и выпускать будут только в 2026 году. Но его цена резко упала, а технические характеристики резко улучшились. Об этом совсем недавно нам рассказывали на официальном уровне. Теперь вот говорят, что первые самолеты, несмотря ни на что, поставят в 2026 году. Каковы реальные перспективы самолета? Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, расскажите, самолет «Байкал» — это вместо кого, вместо чего?
Ну, самолет «Байкал» — это самолет, одномоторный небольшой самолет на 9 пассажиров, который должен прийти на замену кукурузнику Ан-2. В советское время это был самый распространенный самолет в советском аэрофлоте.
Теперь, если этот самолет действительно сделают, сколько их надо?
Ну, на сегодняшний день, конечно, нет такой маршрутной сети, когда, как было в советское время, когда самолет садился, там, ну, летал буквально из деревни в деревню. И нет такой потребности, плюс и дороги более развиты, то есть наземные сообщения. Но это касается, в первую очередь, понятное дело, там, европейской части России. А вот за Уралом, там действительно такой самолет необходим. Огромные расстояния, низкая плотность населения, грунтовые аэродромы. Поэтому, да, ну, несколько сотен, наверное, таких самолетов на первом этапе нам понадобится в течение ближайших 10 лет.
Несколько сотен. 5 самолетов обещают только в 2026 году. То есть, даже если все будет хорошо, самолетов будет долго не хватать.
Ну, на самом деле, самолетов уже не хватает. И наши местные воздушные линии, как говорится, выбирают все, что можно, летают на тех же Ан-2, которым уже 100 лет в обед. Хочу напомнить, что самолет был разработан в 1948 году. И до сих пор летает, до сих пор эксплуатируется. И самолет такой крайне необходим как раз в тех удаленных регионах, он нужен. Но что касается 5 самолетов, здесь надо понимать, что это тираж первого года, а дальше постепенно конвейер раскручивается. И через год это уже может быть 10 самолетов, а еще через год 20 самолетов. То есть дальше уже должны выпускать их не единицами, а десятками.
Как вы объясняете то, что случилось с самолетом «Байкал» буквально неделю или полторы недели назад после поручения президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, когда было объявлено, Путин дал поручение, и потому стоимость будущего «Байкала» упала почти в два раза?
Ну, на мой взгляд, я это рассматриваю как некий информационный курьез. Потому что информация о том, что стоимость «Байкала» взлетела до небес, она, мы ее получили через СМИ от неких осведомленных источников. Причем сам источник не был назван. Официально никто эту стоимость не подтверждал и не заявлял. Потом вот вышел разговор на ВЭФе. Было предложение, а давайте поменяем подрядчика. Но после того, как Минпромторг и Ростех достаточно решительно сказали, что коней на переправе не меняют, и подрядчик останется прежним, вдруг вот нам объявили, что нет, а стоимость-то на самом деле в два раза ниже, не такая, как называлась. Так что я думаю, что это некая такая больше, наверное, политико-экономическая возня вокруг этого проекта. Наверное, были какие-то интересанты, которые вот возбудили эту тему и хотели, может быть, как-то подключиться к разработке этого самолета.
Как охарактеризовать тогда нынешнюю цену в 260 миллионов рублей для такого легкого самолета?
Ну, в принципе, для современного самолета, я думаю, что на сегодняшний день эта цена будет более-менее адекватна. Любой новый продукт, нельзя его просто брать и сравнивать с самолетами там прошлого века, которые действительно стоят, ну, в кавычках, 3 копейки. Да, как современный автомобиль со старыми «Жигулями». А мы не можем, нам не нужны старые «Жигули», нам нужен современный самолет с теми же потребительскими качествами, какие были у кукурузника. То есть он простой, ремонтопригодный, при низких температурах эксплуатируемый, на любые поляны плюхающиеся. То есть очень такой наш, как говорится, российский простой самолет, типа УАЗовской «Буханки», который может через любое болото проехать. Вот такой же для болот нужен нам самолетик. Но при всем при этом он должен иметь современные потребительские качества. Все-таки уже теплый, отапливаемый салон, более высокую скорость, большую дальность полета. То есть более комфортный при всем при этом. Поэтому, конечно же, да, и современная авионика, понятное дело, не старые будильники со стрелками, а там цифровая панель и все такое. Так что все это, конечно же, стоит денег. И даже для такого небольшого самолетика, ну, цена будет значительно выше, чем у любого старого подержанного самолета. Поэтому, если вот эта стоимость, которая сейчас называется, мне кажется, она более-менее адекватна.
Когда вы говорили о том, что это должен быть самолет, который плюхается на любую поляну, это в некотором смысле входит в противоречие с еще одной историей про то, как характеристики самолета «Байкал» буквально сразу после поручений Путина изменились. Трутнев, по-моему, говорил о том, что требуемая взлетно-посадочная полоса для самолета «Байкал» была более километра, а осталась на уровне 300 с чем-то метров. Это все-таки далеко не любая поляна.
Я думаю, что Трутнева ввели в заблуждение. Никогда в техническом задании не было характеристик по ВПП более километра. Как раз для такого самолета и ставилась задача садиться на полосу или поляну до 100 метров, скажем. И даже непонятно вообще, что ему делать на такой полосе в километр. Понимаете, самолет настолько маленький, легкий, но он даже, чтобы ему прокатиться километр, надо усиленно разгонять двигателем его. Разгонять, не тормозить. Так что, конечно же, нет. Я думаю, что здесь было некое заблуждение, скажем так. А на самом деле самолет действительно в техническом задании, заложены характеристики, примерно сопоставимые с самолетом Ан-2.
Еще, теперь уже наши слушатели, они как раз про эти поляны, Вася 481, что у нас еще остались аэродромы, например, в Тульской области, говорит, в Куркино закрыли в 90-е годы, хотя по Тульской области вполне летали в Тулу, Виталий тоже, я бы на таком кукурузнике и в пределах Подмосковья полетал, в Серпухов, в Тулу, Ржев, Владимир, или подобного рода перспектив не может быть уже?
Я думаю, что на сегодняшний день это не имеет никакого экономического смысла, если мы говорим о перевозке пассажиров, не развлечении, а у нас вокруг Москвы огромное количество аэроклубов, как говорится, летай не хочу, пожалуйста. А вот именно для перевозки пассажиров, то европейская часть России вообще для такого самолета не подходит. Ну, просто потому, что уже имеется развитая сеть автомобильных дорог. Вы садитесь и с достаточно приличной скоростью, причем со скоростью сопоставимой с полетом кукурузника, кстати, ведь скорость у него тоже примерно как скорость, разрешенная скорость на платной дороге Москва-Петербург. То есть по земле с не меньшим комфортом вы доедете значительно дешевле и в то же время. И в ту же Тульскую область. Так что здесь, этим и объясняется, кстати, закрытие многих мелких аэродромов, которые просто потеряли свою актуальность. А вот в Сибири, на Дальнем Востоке, в той же Якутии, до какого-то поселка 500 километров, нет никаких дорог, там вечная мерзлота, болота, реки, низкие температуры. И в этом поселке небольшой грунтовый аэродром. Ну, конечно, вот этот самолет, это просто жизненная необходимость. И вот там эти аэродромы функционируют, государство их поддерживает. Причем невероятно дорогой ценой, потому что ради 200-500 человек целый аэродром содержится. Туда везут там караванами гравий, еще что-то поддерживается. Вся эта инфраструктура, специалисты там сидят для того, чтобы люди имели связь с большой землей. И вот для этого и нужен нам такой самолет.
То есть это какая-то неокупаемая в экономическом смысле штука?
Ну, в первую очередь, это социально значимый проект. Не скажу, что прям она совсем неокупаемая. В любом случае, в процессе масштабирования этого проекта и для него, для этого самолета найдется не только работа по перевозке там на социально значимых маршрутах пассажиров, но и другие авиационные работы. Это там же, не знаю, мониторинг линии электропередач, МЧС, противопожарная охрана и так далее. Есть множество видов работ, которые может выполнять небольшой самолет, опять-таки доставка каких-то отдельных грузов на небольшие, допустим, там нефтедобывающие какие-то вышки, там, месторождения и так далее. То есть есть огромное количество работы, где этот самолет может быть вполне себе окупаем и рентабелен даже без какой-то поддержки со стороны государства.
Спасибо. Главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров был с нами на прямой связи. Глава Минпромторга назвал срок поставки первых самолетов «Байкал», которые должны будут прийти на замену кукурузникам. Сертификация воздушных судов ожидается в 2026 году, и тогда же должны поставить первые 5 самолетов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
На московских дорогах 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок и даже 8 вечера. Сегодня 5-бальные пробки по прогнозам. Главные проблемы, на которых есть смысл остановить свое внимание, это внешнее третье кольцо от проспекта Мира, и даже раньше начинается эта пробка. В общем, в сторону Савеловской эстакады сегодня в этом направлении больше проблем. Теперь еще. Варшавское шоссе и пересечение третьего транспортного кольца, Варшавское шоссе и пересечение Московской кольцевой автодороги и внутреннее третье кольцо. Обращаем внимание, что все-таки в районе Беговой сегодня пробка начинается несколько раньше. Практически в Лужниках еще вы останавливаетесь, потом еле-еле добираетесь до Москва-Сити, потом уже перед пересечением, соответственно, с... что там у нас? Звенигородка, да. Перед Звенигородкой еще начинается вот эта пробка, не на Беговой, как обычно, а перед Звенигородкой. Вы останавливаетесь и стоять будете как минимум до Савеловской эстакады.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, при Министерстве просвещения появился Всероссийский родительский комитет. Создать организацию поручил президент Путин, но зачем это, что это, как это будет работать? Первая тема, а вторая – похолодание. Как предполагается, в Москве ближе к концу сентября, судя по всему, завершается лето. Начнется осень, ждет похолодание из-за атмосферного фронта. Как говорят, сегодня температура воздуха до 25 градусов тепла, а уже в ближайшие дни воздух остынет до 13-18. Впрочем, как говорят, погода будет обычной, но сухой. Чего ждать от осени в этом году? Разговор с синоптиком минут через 10. Срочное сообщение. Путин назвал национальный проект по беспилотникам ключом к технологическому суверенитету в этой сфере. Еще из срочных сообщений: суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего замглавы Министерства обороны Иванова. Еще талибы заявили, что отныне в Афганистане действуют только нормы шариата. И еще из срочных сообщений суд... Да, это уже мы говорили. И тут высказывание Путина, которое я тоже цитировал РИА Новости. Важно помогать народному ОПК запускать свои разработки в производство. Это еще одно из высказываний президента России.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите еще раз. Когда вы пишете, вы все-таки пытаетесь вспоминать, что было на самом деле. Марина 307-я. Поддерживать уже построенный маленький аэродром не такое уж затратное дело. Не стоит преувеличивать. Вспомните, как всего один человек следил за состоянием взлетного поля, на котором потом приземлился из-за неполадок пассажирский самолет. Речь идет об истории 2010 года. Аэропорт в Ижме был неработающим, а взлетно-посадочная полоса непригодной. Если вы это имеете в виду, Марина, то тогда согласитесь, это совсем другая история. Содержать неработающие, непригодные к работе аэропорты. Может быть, и недорого. Первая тема. Всероссийский родительский комитет появился при Министерстве просвещения. Создать организацию поручил Владимир Путин. Председателем стал директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко. Так, во всяком случае, сегодня сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Всероссийский комитет, говорит, получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он состоится в год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье. И здесь нам очень важно, что мы были союзниками, говорит глава Минпросвещения. Но если воспитание ребенка начинается в семье, причем тут Всероссийский родительский комитет? Что это? Школьный учитель и председатель родительского комитета в Петербурге Михаил Богданов к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете, для чего нужен Всероссийский родительский комитет?
Ну, честно сказать, контекст не очень понятен, кроме того, что инициатива исходила от президента. То есть в рамках этой инициативы, соответственно, Минпрос реализовал Это пожелание главы государства. Но вот никакой прочей информации, в общем, практически нет в публичном поле, по крайней мере. И никак формируется этот комитет, никакие у него полномочия, в общем, ничего не понятно. И ни состав его, ни... Ну, в общем, полная, как бы, такая, туман.
Ну, теперь есть председатель, который, видимо, весь этот туман и разгонит. Ладно, смотрите, вот вы председатель родительского комитета Санкт-Петербурга. То есть не родительского комитета конкретного класса или конкретной школы, а целого города. То есть если есть...
Ну, у нас общественная организация, да.
Такая, я понимаю. Но я к тому, что если есть родительский комитет на уровне большого города, то, возможно, он нужен на уровне страны, или вы так не думаете?
Ну, вообще, по логике, могут быть две схемы, да, построения такой организации. Это либо сетевая какая-то, вот как у нас, да, то есть, которая объединяет какие-то разные объединения родителей по разным направлениям. Где-то в школе, где-то в садике, где-то, значит, просто общественники, которые, значит, по какой-то тематике собрались. А может быть, действительно, вертикально интегрированная какая-то история. Но если она вертикально интегрированная, тогда должны быть, видимо, какие-то учредительные собрания, какие-то делегаты, которые куда-то делегируются, ну и дальше вот по всей вертикали должно быть какое-то представительство, да, то есть до уровня региона, города и так далее.
Я понимаю, что это можно по-разному... Не-не-не, подождите, да? Михаил Юрьевич.
А как здесь, непонятно.
Я как раз говорю, я понимаю, что построить это можно по-разному, но необходимость в чем-то подобном существует, на ваш взгляд?
Ну, я по опыту нашей работы могу сказать однозначно да, потому что всегда есть, ну, спорные вопросы, всегда есть какие-то необходимость проконсультировать родителей по каким-то вопросам, всегда есть вопросы, когда мы можем с общественного уровня там дать обратную связь органам исполнительной власти, органам законодательной власти. Но вот по нашему опыту, я еще раз повторю, что много лет уже мы существуем, 14 лет, и, соответственно, у нас выстроены довольно такие рабочие отношения и вплоть до прокуратуры, следственных органов, там, когда в этом есть необходимость, мы можем обратиться. Ну, то есть это вопрос действительно взаимодействия важный, потому что, ну, есть от чего, какую обратную связь дать соответствующим органам управления.
Но погодите, вот.
Как
погодите.
В данном случае будет? Вот вопрос.
Это понятно, но все-таки, когда вы говорите о том, что вот вы, как родительский комитет Санкт-Петербурга, теперь, значит, взаимодействуете со следственным управлением, там, с правоохранительными органами, другими структурами, то есть отдельно взятый родительский комитет отдельной школы или отдельного класса просто не мог бы этого сделать?
Мог бы, конечно, мог, и так и делают. То есть люди в любом случае обращаются, коллективное обращение от родительского комитета класса может там в прокуратуру прилететь. И, естественно, что и прокуратура, или там, не знаю, депутаты законодательного собрания обязаны на это дело реагировать. У нас закон об этом говорит. Вот, поэтому, в принципе, здесь просто вопрос в том, что у нас, ну, когда есть какая-то там уровень там с региона или уровень города или района, ну, понятно, что есть некоторое такое... не явное, да, но все-таки авторитет, да, у этой организации, да, который, если он заработан годами, тем более, что, ну, с чиновниками, с теми же самыми проще разговаривать. Они понимают, что это не какие-то случайно собравшиеся люди, а люди, у которых есть опыт, у которых есть понимание, что они спрашивают адекватные вещи, да, а не просто там шарлатанские какие-то, значит, у них запросы есть. Ну и так далее. То есть это просто вопрос, ну, некоторого такого правильного выстраивания отношений. Но, повторюсь, никто не запрещает собраться втроем и организовать там родительский комитет класса, даже если он уже есть, понимаете? Вот у нас по закону об общественных организациях, ну, достаточно 3-4 человек для того, чтобы организовать любую общественную организацию. Ее даже в Минюсте не надо регистрировать.
Хорошо, тогда вернемся к Всероссийскому родительскому комитету, который все-таки заявляется как консультативный орган при Минпросвещении. То есть взаимодействие родителей и Министерства просвещения, видимо, теперь должно быть, благодаря этому Всероссийскому комитету, более, что называется, тщательным, что ли, более подробным. Это нужно?
Я еще раз повторю, что давайте вот, ну, тут я бы посмотрел на контекст того, в каком, ну, то есть, по поводу чего Владимир Владимирович предложил, да, организовать такую структуру. Не зря, наверное, все-таки там разговор ведется именно о воспитании, потому что заявлено, что этот орган будет заниматься исключительно вопросами воспитания. Вот, значит, не будут, как то, что, по крайней мере, опубликовано на момент, на данный, да, там не говорится ни о каких-то конфликтных ситуациях, еще разговор идет о консультировании родителей, да, но, вот, соответственно, видимо, есть какая-то задумка. Она, повторюсь, не опубликована ни в каком виде сегодня. И вот в этом смысле вот есть некоторое пока непонимание, да, чего ждать от этой структуры. То ли это будет действительно консультативный, но у нас консультативных органов очень много. У нас при министерстве есть и общественный совет, есть совершенно официально организованный, есть, значит, собрание учительское, есть, в принципе, родительская какая-то была, там тоже организованная по инициативе того же Кравцова, значит, какая-то родительская общественность, да, есть национальная родительская ассоциация, существует такой орган. Но эти все органы, эти все организации, они, ну, по сути дела, на бумаге. Они практически, я не вижу от них какой-то реальной активности. Поэтому, к сожалению, вот есть пока вот действительно вот этот самый туман.
Спасибо. Михаил Богданов, школьный учитель, председатель родительского комитета Санкт-Петербурга, о тумане вокруг Всероссийского родительского комитета, который появился при Министерстве просвещения. Вадим 590-й. Пока Россия не достигнет суверенитета в образовании, такой комитет необходим. Слишком много иноагентов в США в управлении образованием. Пора от западной системы неэффективной ЕГЭ переходить на историческую национальную систему. Тут так много вопросов. А как вы определяете эффективность системы единого госэкзамена, при том, что педагоги говорят, что она эффективна? А как вы определяете исторически национальную систему образования, учитывая, что системы образования в Российской Федерации исторически были разные? Ну и главное, что такое много иноагентов США в управлении образованием, и как Всероссийский родительский комитет может помочь эту проблему разрешить? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я как муж учительницы абсолютно точно говорю, что нам нужен антиродительский комитет, у которого будут автоматчики, глушилки WhatsApp'а и смирительные рубашки, потому что все проблемы школы, уход учителей из школы, это из-за того, что у нас родители качают права, а администрация школ их в этом покрывает.
Но подождите, родители имеют право качать права?
Родители, вы знаете, вот просто для информации. Мою жену, родительница, у которой дочь не хочет учиться, пыталась уволить в конце прошлого года. Не получилось. Вот, причем ходила комиссия, завуч, директор в этом участвовали, прям все по жескачу. Не смогли уволить, уволили кучу других учителей. К началу учебного года выяснилось, что учить некому. Сейчас моей жене вместо 24 часов пригрузили 40 часов. Это смерть для педагога. И та родительница, и тот класс, который ее хотел уволить, эта родительница, они теперь умоляют вернуться ее и преподавать им, потому что иначе им математику, физрук будут преподавать. Вот такие истории в школах.
Ну, разные будут истории в школах, а когда люди взаимодействуют с людьми, эти разные истории всегда будут. Но, может быть, Всероссийский родительский комитет – это система, во-первых, помогающая родителям выйти напрямую на Министерство просвещения, а во-вторых, решать проблемы воспитания. Напомню, по исходному Всероссийский родительский комитет – это консультативный комитет при Минпросвещении, который объединяет экспертов в сфере воспитания и активных родителей. Родителей, как сказано. В составе комитета родители из всех федеральных округов, общественники, представители Минпросвещения и подведомственных организаций. Вот интересно, как они, родители из всех федеральных округов, будут свозить на заседание этого Всероссийского родительского комитета. Интересно, кстати, на Всероссийском родительском комитете будут проблемы с посещаемостью? 7373948, телефон прямого эфира. Этот комитет будет как огромный чат в WhatsApp, как в садике. Это Вася 481-й. Виталий предлагает систему образования Новгородской Вечевой Республики. Это ведь наши традиции, скрепы и, главное, никаких иноагентов США. Григорий говорит, что надо переходить на систему Семашко. Я не очень понял, Григорий, что вы имели в виду, потому что мне казалось, что система Семашко – это система организации здравоохранения, а не образования. Уж если на то пошло. 7373... У нас в школе на родительском собрании один папаша пугал учителей телеканалом НТВ. Ну вот, я боюсь, что в конце концов на одном из родительских собраний кто-нибудь из родителей начнет пугать учителей Всероссийским родительским комитетом. Михаил 401. У нас также ушли 4 учителя летом, правда, из-за директора, а новых найти не могут. В результате биологию и химию ведет учитель физкультуры. Это нормально. А почему это ненормально? То есть, если человек преподает физкультуру, его же не могут просто так поставить на биологию и химию, значит, он получает новую специализацию и начинает вести эти предметы. Чего тут ненормального, я не очень понимаю. Или вы полагаете, что есть учителя, читай, биологии и химии, а есть другие учителя, учителя другого уровня, читай, учителя физкультуры. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Говорит Москва. Поток.
Когда я учился в школе, пишет Виталий, матушка ходила на собрание в мою школу, она передавала, что родители на полном серьезе 40 минут обсуждали пельмени в столовой. Ну а почему нет? Мне кажется, что это довольно распространенная система обсуждения проблем. Собственно, почему и говорят о некоторой неэффективности родительских собраний, которые всегда пытаются перевалить решение тех или иных проблем на родительский комитет, то есть на тех, кто наиболее активен. Теперь вот будет Всероссийский родительский комитет. Причем на правительственном уровне, напомню, при Министерстве просвещения. Теперь о том, что будет в Москве в ближайшее время. Столичный регион ждет похолодания. Как говорят, от нынешних 23-25 градусов совсем скоро дойдет до 13-18. Вот это вот многомесячное лето, судя по всему, заканчивается. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин к нам присоединяется. Александр Валентинович, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
А можно говорить, что лето заканчивается?
Да, нужно говорить, что лето заканчивается. Оно не бесконечно. В конце концов, зимние погодные процессы все равно свое возьмут. И действительно, в ближайшие дни мы еще порадуемся температурой 20-23 градуса, уже в субботу не выше 20, а в воскресенье в московском регионе температура понизится до 11-16 градусов. Но холодный фронт будет сухим, он пройдет без осадков, лишь только принесет нам похолодание. Расстраиваться не стоит, несмотря на то, что в ночь на понедельник, во вторник может еще и подморозить в Московской области. До минус 1, минус 3 градусов будет температура понижаться. В конце следующей недели снова можем вернуться к 20-градусным температурным отметкам.
То есть это уже будет бабье лето, видимо?
И, Юрий, вообще бабье лето – это вопрос очень сложный. Что такое бабье лето, когда оно начинается? Вот. Я думаю, что бабье лето уже идет. Как только закончили сбор урожая, основные сельхозработы на огородах закончились и в полях, начинается бабье лето. Вот, женщинам есть возможность заняться своими делами. Но я имею в виду женщин, которые раньше всю жизнь работали в полях. Вот. Сейчас это немножко по-другому выглядит. Поэтому бабе лето было. Вот. Оно всегда есть. Но бывает без осадков и теплым, а бывает с осадками и прохладным. Так
хорошо.
Что еще потеплеет, и то классическое бабе лето, о котором многие говорят, оно, да, немножко себя проявит.
Еще вопрос. А теперь уже можно как-то объяснить, что произошло, почему 19 сентября мы говорим об еще не закончившемся в некотором смысле лете, потому что до сих пор на улице выше 20?
Ну, объяснить всегда проще, чем предсказать. Да, действительно, установился обширный антициклон, стационарный антициклон, очень ленивый, который не хотел никуда уходить. Он очень удачно установился с центром в районе Урала, таким образом, что все воздушные потоки к нам в центр России шли в основном с южных направлений. А там всегда у нас было хорошо прогрета солнцем воздушная масса, которая и нам доставалась тепла. И этот циклон, антициклон никуда не хотел уходить, он был стационарным, стабильным, прижился, и ни один циклон не смог пробиться сквозь его оборону.
Это не то, что называется такое общее потепление на планете. Такое бывало и прежде, подобного рода циклоны или антициклоны, так, чтобы лето длилось до конца сентября.
Юрий, такое бывало. Действительно, этот сентябрь войдет в призеры. Вот. Но в конце сентября статисты подведут итоги, и тогда мы сможем уже понять, какое место он займет.
Теперь про прогнозы. Что можно сказать об октябре?
Об октябре можно сказать следующее, что ничего конкретного даже о начале октября сказать невозможно. У нас над европейской территорией России установятся две воздушные массы. Одна на юге очень теплая, вторая на севере очень холодная. Разница температур максимальных и минимальных между этими воздушными массами будет порядка 30 градусов, а может быть даже и больше. Как раз встречаться они будут вот над московским регионом. Из-за такого положения будут создаваться волновые процессы, и предугадать, в какой момент потеплеет, а в какой момент похолодает, очень сложно. Поэтому уже сейчас существует несколько прогнозов, в которых одни говорят, что начало октября будет с температурой плюс 17 градусов, а другие говорят с температурой плюс 7, плюс 12 градусов. Поэтому определенности в этом нет никакой, и я сейчас не хотел бы никого не разочаровывать, не, как говорится, наоборот, обнадеживать какими-то хорошими температурами. Поэтому нужно ближе. То есть сейчас даже в этой ситуации на ближайшие 5-7 дней с вероятностью до 75% предугадать невозможно, как поведут себя эти воздушные массы, какая из них перетолкает одну или другую.
Ну и последнее, наверное, вы уже упомянули о том, что это довольно сухой сентябрь, и, видимо, в ближайшее время будет тоже сухо. А дожди где-нибудь в перспективе видны?
Ну, вот единственное, про октябрь можно сказать, что октябрь будет достаточно влажным, и, скорее всего, он норму осадков свою октябрьскую выполнит. А сейчас, ну что, на севере достаточно частенько проходят дожди, и в том числе на северо-востоке европейской территории России, то есть восток Нао, северо-восток республики Коми, там в начале следующей недели, возможно, снег даже пройдет.
Понятно, спасибо. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», был с нами на прямой связи. Столичный регион ждет похолодания. 587-й. Хочу круглый год лета. Нам нужны долгожители. 7373948, код города 495. Вот по воспоминаниям, когда такое было в последний раз? Ну, такое лето, которое бы продлилось до 20-го, или что там получается, до 21 сентября в 2024 году, именно таким будет лето. 7373948, телефон прямого эфира. В прошлом году, это Григорий вспоминает, как в Питере было. В прошлом году у меня, говорит, отопление включили 19 сентября. 630-й. Лето же теплое пришло тоже позже, вот потому и задержалось дольше. Насколько оно там позже пришло? Я помню, что 1 мая было холодно. Вот это я помню. Но до 1 мая было тепло. Помню тоже. 7373948. Когда такое было? Кто помнит? СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Похолодание будет. Это теперь все уже синоптики подтверждают. Пока тепло. По области сегодня до 25, ветер 4,9 метра в секунду, атмосферное давление чуть выше нормы, вероятность дождей по-прежнему низкая. Говорят, что полноценная осень наступит в регионе 22 сентября. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Я бы вот выступила за то, чтобы был вот этот родительский комитет, так сказать.
Нет, извините, мы сейчас про погоду говорим, а про родительский комитет мы уже не говорим. В Петербурге такого никогда не было, пишет Григорий 859-й. 250-й, 9 мая на параде снег шел. Так 9 мая, это не лето. Мы все больше про лето, точнее даже, я бы сказал, про то, что в другие годы называется осенью, а в этом году такое сентябрьское лето. Вы же рожденный в Советском Союзе, такое бывало, пишет 481-й, обращаясь ко мне. Ну, то есть, почему я-то? Пусть другие рассказывают. В 95-м году, рассказывает 630-й, долго теплая осень продолжалась, помню точно. То есть что-то похожее нынешнему сентябрю, полагает 630-й, было в 1995 году. Похолодание, еще раз напомню, 22 сентября. В этот день воздух остынет до 13-18 градусов. Погода в предстоящие дни будет облачной, но сухой. То есть даже при похолодании будет суховато. Дождей нам пока, во всяком случае, в нашем регионе не обещают. 42-й говорит, да что далеко ходить? В прошлом году тепло было до 1 октября. Настолько точно я этого не помню. Далее новость.